сегодня мы решили поговорить о путешествиях, потому что мы завалим вас еще одним КамАЗом историй, нелепых, смешных, неудачных, удачных и другими волнами ностальжи, потому что мы не путешествуем уже полгода, пандемия, спасибо, но вспоминать об этом все еще кайф. Мы, как всегда, начинаем с...
В хронологическом порядке нашей жизни.
Да, поэтому Арина, как всегда, открывает хит-парад историй своими знаменательными ситуациями из детства.
Я думаю, как и многие, в детстве все ездили на море только на Украину, вот мы лично ездили в Затоку. Каждый год. Это был, по-моему, первый или второй раз, то есть я была совсем мелкой, мне было, ну, года 4, может быть, лет 5.
Да.
И я не знаю, каким образом так получилось, в общем, у мамы с папой была барсетка с деньгами, и она мне так нравилась.
Потому что деньги или потому что фэшн?
Я думаю, то и другое, вот.
Там была котлета долларов?
Гривен. Мне очень нравилась эта барсетка, я выпросила у мамы, чтобы ее.
А вы их меняли сразу, выходя из автобуса?
А мы ехали на машине, мы не ехали на автобус сами. То, как мы собирались, это отдельная история, потому что просыпаемся в 4 часа утра, чтобы не было пробок на таможне, чтобы мы поехали первыми. И так как мы, думаю, другие миллионы людей, которые тоже выезжают с утра пораньше, чтобы не было пробок, и в итоге вы попадаете в пробку на таможне и стоите там... И мама суетится, вся на нервах, папе похрен, то есть я стараюсь как-то раздуплиться, обязательно посидеть на дорожку.
Да.
И вот это так напряженно, то есть все напряжение вот сконцентрировано в этом посидеть на дорожку. Паспорт, документы, все, едем.
У меня, кстати, мама тоже дикая паникёрша, и вот реально самое важное для нее было, это чтобы нам хватило еды на неделю, серьезно. Мы ехали как будто кормить просто всю Украину, сколько у нас было еды. И там было просто от тушенки до мивины, понимаешь? То есть все, весь спектр. Мне кажется, мы лучше, чем в Затоке, не ели дома, серьезно. Так, чтобы завтрак, обед, ужин и фрукты были. И что-нибудь серьезное, такое правильное и полезное, потому что после того, как поплаваешь, очень хочется кушать.
Это да. И я помню, часто так бывало, что вот мы уже едем, и мама такая, ой, а я утюг выключил. Реакция моего папы в этот момент просто, он такой, твою мать!
Света, блядь!
Ну, поссориться в день поездки, это просто как чек-лист такой. Поссориться с утра пораньше сделал. В общем, когда ты едешь, и я понимаю, что мы уже проехали границу, я каждые 5 минут... Это море, это море, это море, потому что ты смотришь, и тебе всегда кажется, что...
Обожаю, и там, а там лиман вонючий.
Вдалеке тебе постоянно кажется, что что-то там серебрится, и вот это обязательно море, а потом вы доезжаете практически до пункта назначения, и ты уже видишь это море, и никогда не получается сразу побежать на море, потому что нужно все распаковать.
Зарегистрироваться, подождать, пока откроется этот отель, потому что вы приезжаете к чертям рано, и вы еще в пробке стоите.
Я слишком далеко отошла от своей истории. Я как-то выпросила эту барсетку, ну вот прям с деньгами мне ее дали. Я пошла гулять, и я познакомилась с какими-то ребятами, но они были постарше, ну то есть, может быть, им было лет 7-8. И я не знаю почему, я такая, даю одной девочке деньги, такая, ты хочешь? Она такая спрашивает меня, а у тебя есть еще? Я говорю, да, есть, то есть я заинтересовала человека, и я очень собой гордилась. Она такая, ну пойдем к моим друзьям.
Это самая тупая схема.
И мы идем, появляются ее друзья, я даю им тоже деньги, чувствую себя нереально круто от того, что я могу дать людям то, что они хотят.
Папа Римский. Да, этот мир принадлежит мне.
А мне кажется, Папа Римский не такой щедрый. Если бы я правила церковью, то она была бы самой бедной, а не самой богатой в мире.
Мне интересно, ты раздавала по 3 гривны?
Я раздала все деньги, которые там были, Ника. То есть там было очень... Ну, то есть все деньги... Потому что мама любит носить все деньги при себе, чтобы не украли вдруг из номера или что-то такое.
А карман на трусах?
Такими технологиями моя мама не обладала. Прихожу к маме, она берет барсетку и видит, что там нет денег. И она спрашивает меня, Арина, а где все...
Она, Арюсик, Аришечка, любимая моя дочечка.
А где все деньги? Я такая, а вот там ребята были, я им отдала. Мама на меня не орала, я не знаю, как ей удалось это пересилить в себе.
Она, наверное, в ахуе была еще после залупы.
Нет, эта история случилась много-много лет спустя. Я готовила ее потихоньку.
Но ты убивала своей логикой и вопросами маму просто с ног.
Она взяла меня за руку и спросила, если я помню, ну, этих людей. И мы пошли, нашли ту девочку, которая меня водила по всем своим друзьям. На нее она уже наорала. Не прям кричать, но, в общем, такая, ну, ты что, не видишь, что она маленький ребенок, а ты взрослая? Ну, как бы, в общем, и она потом у всех собрала деньги обратно. И я чувствовала себя очень неловко из-за того, что я, как бы, всем сначала подняла настроение, а потом...
Я представляю, вы идете обратно, мама с барсеткой, счастливая, и ты кричишь на маму. Мама, ну я была крутой, мама, ты все взяла и испортила. Я только-только утвердилась в этом новом обществе.
А я вспомнила еще одну историю, тоже в Затоке, и там был, ну не аквапарк, там буквально была одна небольшая дорожка, по которой можно было спуститься, и маленький бассейн. Я спускаюсь по ней, хочу всплыть, и понимаю, что я не могу всплыть.
Тяжелые монеты тянут вниз. Тянут на дно?
Практически. Следом за мной съехала очень толстая девочка, которая была раз в 5 больше меня. И она прям на меня приземлилась, и она меня не чувствовала. Я думала, Ника, что я умру, что все, что мне вот 6 лет, и я умираю. Я задохнусь в бассейне под толстой девочкой, и все. Ну, я не собиралась сдаваться так просто, это все-таки моя жизнь. Я начала...
Ты боец.
...брыкаться под водой, и она минуту не чувствовала, что под ней кто-то есть. Ты понимаешь, насколько там кожа была у человека непробиваемая, что она не чувствовала, что под ней человек. И потом она все-таки вдуплила, что что-то происходит. Я выплыла, вдыхаю воздух, долгожданный воздух. И она такая, ой, извини, я тебя не видела. Я такая, я чуть не умерла вообще-то. Я чуть не умерла.
А мама, она тебя не заметила?
Не, я была одна. Она мне просто дала деньги, я пошла. Но она стояла где-то за ограждением.
Слушай, они тебе очень зря давали деньги, куда ты вообще пускали. Они это поняли? В той поездке?
Нет.
Они просто хотели от тебя избавиться. На деньги и плыви. Из гнезда. Лети. Мне, кстати, когда я вспоминаю Заток и Украину, у меня сразу всплывает... Вот этот послеобеденный сон. И вот этот тазик железный, который стоит на входе, в котором моешь ноги каждый раз, и никто там воду не меняет, и там уже тоже килограмм песка, и ты просто песок в этот тазик, по сути, носишь.
Я помню, что мы приехали... Как же это называется? Не общежитие, но... В общем, отель «Одна звезда», вот что-то в таком духе.
Но отель.
И я помню, мы там пожили буквально 2 дня, и так как мои родители голубых кровей, они поняли, пора валить. И потом мы каждый год ездили к одной и той же семейной паре, у них был такой 3-этажный дом, и там был... евроремонт по тем временам. И вообще этот хозяин, это мой первый краш, и я всегда ждала встречи с ним каждый год, и просто... Я до сих пор помню, что его зовут Игорь, но я вообще не помню, как звали его жену, типа мне вообще было как-то...
У меня на самом деле как бы забавных историй из Затоки именно нет, у меня просто приятные воспоминания.
Как ни странно.
Как ни странно, у меня не было там ни влюблённости, ничего такого.
Говорим слово влюблённость, у Ники сразу хит-парад истории в голове.
Короче, был один момент, когда вот возраст, когда, в общем, знаете, Тити только-только вот цветочки набухают, и ты еще на грани, типа, носи лифчик, и потом такое, да ладно, типа, кто увидит, никаких знакомых. Короче, это был последний год, когда я не носила лифчик, и, в общем, иду однажды по пляжу в Затоке, уже где-то 3-й или 4-й день отдыха, а у меня в детстве был такой пузяк, как у мужика, который любит пиво, вот такая детская фигура, она мне очень долго была. Сейчас она трансформировалась, но не сильно лучше стала. Так вот, короче, у меня было очень долго вот такой пузин, хотя ноги были худые. Единственный день, когда я решила прогуляться. Иду вдоль пляжа и понимаю, что меня зовет кто-то, узнает. Я такая, чего? Может, мне показалось? И я поворачиваюсь, а там этот Саша, у которого я... Это Саша, в которого я была влюблена, и которому я писала стихи. Он опять со своей мамой сидит на пляже. То есть мы поехали с разницей в два домика. На один курорт, на одном пляже сидели. На следующий год мы поехали, кстати, всем подъездом. То есть было человек 10 квартир. Поехали в одно место. Я вообще про это забыла. Но да, мы жили рядом и постоянно играли с ним в карты. Вообще в детстве я обожала карты. Я была таким... Я говорю, мой пивной живот, что тогда значит? Но... Что я помню из детства, из путешествий, это, в общем, если мы говорим о таком раннем, я поехала в лагерь, и, как ко всем, ко мне приехала мама с сестрой, они начали что-то там рассказывать, как у них дела, и я не слушаю, что-то ем, как обычно, потому что я в лагере не ела, там все такое какое-то отвратное, столовское, я сидела только на хлебе, наверное. И что-то они говорят, и потом, у нас для тебя радостная новость, мы летим в Турцию. И для меня это все, у меня как бы все упало, я в землю упала почти, потому что 11 лет, и мы куда-то летим, и мы летим не на Украину. Я думала, я сойду с ума, мне не верилось, потому что до 11 лет я часто была в аэропорту, я провожала каких-то маминых друзей, еще каких-то знакомых, и для меня реально просто, то есть до 11 лет порог, где начинают проверять вещи людей, это была просто дверца в страну Оз. Мне так было интересно, что там происходит с людьми. И когда я впервые полетела, я просто, ну, как и все дети, сидела, пялилась в люк, охреневала и кайфовала. И когда я приехала, я, в общем, Турция — это у нас что? Это у нас all inclusive. И когда я поняла, что можно есть вообще не в себя. Вы зря мне это сказали. Я столько жрюндила! Я себе даже не представляла, что я могу столько жрюнькать. Потому что у меня каждый день были панкейки, потом я еще за какой-то тарелкой приходила. И еще. И, кстати, в Турции я впервые попробовала суши, и я сразу же аккуратно их выплюнула. Это было просто отвратно на вкус. А самое обидное, что... Ну, многие, наверное, знают, когда они часто с детства ездят, про аниматоров в Турции. А я узнала об аниматорах только в предпоследний день своего пребывания. Я пришла в какой-то клуб, и то я случайно зашла, потому что у бассейна был какой-то аниматор в костюме. И он меня позвал в какой-то конкурс играть, и я помню, я сижу, и я такая, охереть, то есть я 5 дней не знала о веселье, которое тут происходит, и просто жрюндила мороженое и плов, который носят каждый час, и не играла ни во что. Мне было так обидно, потому что я реально, я тыкалась во все эти парады. Ну, и мама у меня тоже такая, иди занимайся акваэробикой, иди занимайся там, не знаю, чем, какие-то конкурсы, шмонкурсы. У меня даже были куча видео, где я тоже какую-то медальку шоколадную выиграла. Каждый день там концерты, я на этих концертах во всех, со всеми какими-то покемонами, Микки Маусами, все, что хочешь, каждый день на сцене. При том, что я не любитель славы, я просто хотела чем-то заниматься, кроме как жрать и спать.
Но я могу разделить твой восторг по поводу в Турции, потому что мы тоже никуда не выезжали очень долго, кроме как на Украину. И однажды, мне правда было уже лет 13, мы поехали с мамой в Болгарию. И я такая, ну, вот это, конечно, тоже all inclusive, 4 звезды. Я такая, вот это заявочка. А то, что до этого сколько, 20 часов в автобусе едете, я, конечно, охренела со своей жизнью. Я помню, еще туда мы ехали вдвоем, рядом сидели, а обратно, когда мы уезжали, произошла какая-то путаница, и мы сидели на разных местах, и я сидела в самом конце вместе с семьей, и девочка блевала, и прямо рядом со мной, и я вот в это окно максимально утыкаюсь носом и думаю, твою мать. А еще знаешь, такой прозрачный фиолетовый кулечек, вот такой вот, как с пьясочной травой. Ваша овсянка, сэр.
Блин! Почему вы реально в какой-то, блядь, крик-клак превращаете? А потом они тебя спросили, голодный или... Кстати, моя мама, возвращаясь к еде в дорогу, она всегда говорила, что садимся мы только в автобус, мы едем, я тебе клянусь, буквально 20 минут, и она мне начинает предлагать, бублики будешь, булочку будешь, яблоко будешь, чай будешь. Я говорю, мам, мы только сели, мам, 4 утра, я, блядь, ничего не хочу в этой жизни сейчас, кроме как уснуть, и чтобы моя башка не билась так больно от ледяное стекло. И она мне начинает, ой, я просто в дороге всегда такая голодная, я такая, потому что женщина, ты полночи собирала эту еду.
Как ни странно, мне All Inclusive не сорвал башню в плане еды, но единственное, что там было очень вкусно, это баклава, такая медовая, такая идеальная, а у меня диабет уже был к тому времени.
Ой. И ты такая, мам, я пойду пообедаю. В одном кармашке бахлава, в другом инсулин.
Я помню, что я себе клала несколько штук на тарелку и быстренько в свой номер, просто что меня...
А, мама не видела?
Нет, мне было стыдно перед работниками отеля. То есть я понимаю, что для них это... что-то уже нормальное, естественное, они видели вещи и похуже. Моя подруга мне рассказывала, что они как-то поехали вот в Турцию, в All Inclusive, и она за неделю поправилась на 8 килограмм.
Я тоже, мне кажется, тогда на 5 где-то поправилась, это писос. А, так там же есть такие конкурсы, ты, наверное, знаешь. В общем, есть конкурс тому, кто похудеет в отеле, там дают какие-то призы. Понимаю, что там можно было мороженое бесконечное количество раз есть. И мне было неловко, и я уже когда третий раз, помню, подходила к этому мужику, который раздает мороженое. Я такая, это для сестры, для сестры. А я была без сестры.
У меня есть сестра-близнец.
Это до этого она сейчас приходила. Ну, кстати, в Турции я удивлялась всему. Там я впервые увидела, как голову акулы, что-то там разрезанную и лежащую, как-то пособенно они ее декорировали. Потом вот это потрясающее искусство резки на арбузах различных изображений.
Мне кажется, моя бабушка была бы в восторге, если бы это увидела, потому что вырезать вот розочки из огурчиков, из помидорок, из морковки и класть на тарелку — вот это вот ненужный талант, который есть у человека. Я не понимаю, в какой момент жизни взрослые люди такие: ой, вот это красиво, вот это сервировка, вот во французском своде правил этикета это написано, что розочка из огурца украсит любой стол.
Слушай, я в 11 лет тоже очень сильно впечатлилась.
Ну, вообще, самый крутой период, когда я уже начала путешествовать со своими друзьями и без родителей. Ну, хотя первая поездка, так сказать, первая попытка была не очень удачной, потому что наш одноклассник предложил нам поехать, там его папа собирал один музыкальный коллектив, и там были места, и мы могли поехать в Грецию. И мы решили поехать, потому что это было дешево. Но мы не знали, вот серьезно, это была просто затока только в Греции. Там реально было нехрен делать. Моя компания — это я, моя подруга и ее парень, которые встречаются только год, и нам по 18 лет. И я как третье колесо, и я это осознавала, поэтому я понимала, что мне нужно проводить время с другими людьми, а ты знаешь, как, ну, другие люди, они не всегда, ну, прикольные. И я помню, что мы приехали, мы выехали, ну, там, 19-18 числа, приехали 20 июня, а 20 июня мой день рождения. И... ну, никто об этом не знал, кроме вот моих двух друзей. Первую половину дня мы просто заселялись, потому что там произошла какая-то путаница с нашими номерами. Ну, в общем, мы заселились. К тому времени мы были такие уставшие, вообще ничего не хотелось. Я такая, офигенно, типа, вот, мне 18 лет исполнилось, и я просто не хочу жить уже на данный момент, хотя я в Греции впервые.
Это такой особенный день, так весело, ребята.
В общем, мы все жили, в принципе, на одном этаже, и просто в разных комнатах. У нас был общий балкон, но разделен перегородками. И вот что-то мы стоим на балконе, говорим, и ребята из соседней комнаты так вылезают, такие: о, у тебя день рождения, так иди сюда. А мы до этого были в дьюти-фри, и ты понимаешь, что мы купили только алкаху. Я захожу, мне сразу дают стакан, тогда я была смелой, даже не спросила, что это, просто выпила, тогда я могла пить чистый алкоголь, и это была моя сверхспособность, сейчас я просто не могу его даже нюхать. Если вы хотите интересных ощущений, то попробуйте много выпить, опьянеть, а потом играть в аэрохоккей, потому что у вас будет столько эффектов от этого движения. И вы будете рады не своей победе, а тому, что просто устояли на ногах и никуда не улетели, пока двигались.
Мне исполнилось 18 лет в том году. Я, моя подруга и наш друг на машине решили поехать в Одессу. Все, нам всем исполнилось 18 как раз в последний месяц. И мы такие: все, гоним. Первое путешествие. Я такая: ой, американские фильмы, это же мы такие классные, это же мы едем в роуд-трип. И вот как все вышло. Выехали мы рано утром, все хорошо, всех подобрали, кофе выпили на заправке во всех традициях. Едем, рассвет, подъезжаем к границе, проходим границу. И, в общем, знаете, между границами есть где-то 2-3 километра просто обычной дороги. То есть надо от одной границы доехать до другой. И вот мы проехали молдавскую границу и понимаем, что на середине между молдавской и украинской границей машина глохнет. Машина глохнет, и ее не сдвинуть никуда. 7 утра. Мы непонятно в какой зоне находимся. А у моей подруги очень такой серьезный папа, и он ее постоянно контролирует. Поэтому она должна ему постоянно звонить и говорить, где она, как она, что с ней. А, тем более поездка за границу, 18 лет, без каких-либо взрослых. Друг начинает переживать, потому что он взял машину у кого-то, у брата, свата, я не знаю у кого. А подружка начинает переживать, потому что что она скажет папе. Мы вышли из машины, начинаем думать, что делать. А он начинает звонить каким-то своим друзьям, вызывать эвакуатор. Вызывать эвакуатор — это 4 часа от Кишинева, очень дорого. Он думает, откуда взять денег, нам опять всем по 18. Мы еле-еле нашкребли поехать. Просто на бензин мы еле нашкребли. Подруга начинает паниковать, очень сильно паниковать. И мы видим, едет какая-то маршрутка. И на ней было написано «Одесса». Пока мы видим ее издалека, у нас есть 3 минуты решить, ехать или нет на маршрутке, бросить друга, уехать дальше, вернуться за ним, вернуться с подмогой, вообще что делать. Подруга останавливает маршрутку, она спрашивает, если тот едет до Одессы, тот говорит «да». И она быстро говорит «да, нет, да, нет, я не знаю, что делать». Я такая «ну да». И, в общем, мы просто, почти толком не решив, буквально за минуту мы забираемся в эту маршрутку, и через 5 минут поездки мы такие «а почему мы оставили нашего друга одного со сломанной машиной?». И нам было так стыдно, нам было стыдно еще час, пока мы доехали до Одессы. Мы, в общем, едем час, и мы понимаем, что таможни нет. И мы не понимаем, где вторая таможня, и почему нас никто еще не остановил и не спросил паспорта. Спустя час мы подходим к водителю, спрашиваем, а где мы? Он говорит, что мы через 5 минут будем в Одессе. Мы спрашиваем, какого черта мы не оказались на таможне? Он начинает говорить нам о том, что это какие-то окольные пути, что он не проезжает через вторую таможню, и все, мы приезжаем в Одессу. Приезжаем на центральный вокзал и не понимаем, что делать, потому что мы нелегально, получается, заехали в страну. А он по закону не имел права нас брать по пути. Начинается у моей подруги второй уровень паники. Она не понимает, что делать. Мы обе не понимаем, что делать. Она начинает плакать, а ей начинает названивать папа, спросить, как все проходит. Она не знает, что ему рассказать, и мы начинаем наворачивать круги по этому вокзалу, начинаем в каких-то справочных спрашивать, что нам делать, возвращаться обратно. Нам говорят возвращаться обратно на таможню, вымаливать, чтобы нас пустили обратно в Молдову. Мы узнали, что нам могут дать штраф 20 тысяч. Мы понимаем, что вина, по сути, не наша, потому что это маршрутчик нас взял незаконно. Если бы мы знали, мы бы, конечно, не залезли. И, конечно, мы бы как твари последние не поступили, бросив своего друга. Друг начинает звонить нам, спрашивать, как дела, мы говорим, что нам казалось, что мы спаслись из плохой ситуации, а мы попали в еще большую задницу. Что происходит дальше? Звонит парень этой подруге и начинает узнавать, что и произошло. Она, конечно же, во всех порывах своего безрассудства объясняет ему через слезы, что происходит. Он говорит, все, я выезжаю. Зачем? Непонятно, он выезжает. Что он может сделать? Непонятно. Этот друг, который остался на машине, сказал, что его брат приехал, забрал машину, и все, он едет в Одессу, все, мы идем тусить, проводить круто время. Мы понимаем, что нам нужно вернуться на таможню, и если нас пустят обратно в страну, только тогда мы сможем нормально провести этот единственный день, который мы планировали там провести. Приезжает наш друг, мы сходили, посмотрели на море, это было полчаса, был обед, мы возвращаемся обратно в центр, вызываем какое-то такси, и просто на девятке мы едем до таможни. Мы выходим у таможни, на таможне встречаем парня этой подруги, который успел за это время приехать к таможне. И этот друг начинает решать вопросы. Он такой, он крутой парень, он умеет договариваться, водолейчик пробивной. Он идет, начинает разруливать, начинает объяснять ситуацию, начинает показывать на нас пальцем, этот таможенник начинает угорать с нас, а мы как две дуры просто, безвыходные, как два бесхребетных каких-то суслика, такие, пустите нас, пожалуйста, и не давайте нам никакой штраф. Он говорит нам, что нам надо только что-то заполнить, пропускает нас вроде через таможню, через какого-то еще начальника, и этот парень, подруги, я помню, мы вдвоем угорали, зачем он приехал, потому что он вообще ничего не решил, он стоял просто возле нас и ничего не говорил. То есть он приехал до таможни и обратно. Единственное условие поставили, что мы должны пройти пешком таможню обратно до Молдовы. Мы идем пешком. эти 2-3 километра. По дороге нас другая девятка подхвачивает, и мы, в общем, с этим веселым дедулей едем до таможни. Проходим молдавскую таможню, там садимся в автобус и приезжаем домой. По сути, мы приехали в Одессу, на автовокзале пробыли часа 3, у моря полчаса, и приехали обратно. Вот так прошел мой первый роуд-трип. Единственная радость — это то, что я взяла в дьюти-фри огромную милку.
Как потратить деньги на ветер?
Инструкция по применению.
В общем, я была 3 раза в Будапеште. Это был мой 2-й раз. Я прилетела даже не к своим друзьям, к людям, с которыми я в Кишиневе 1 раз пересеклась. Мы пообщались типа полчаса и условились на том, что если я захочу когда-то приехать в Будапешт, я приеду. Я увидела на сайте Ryanair скидки, увидела, что очень дешевые билеты в Будапешт, спросила, если я все еще могу приехать. Они сказали, приезжай без проблем. Я прилетаю, я где-то в 10 часов ночи прилетела. Я сказала, что меня не нужно встречать, потому что я уже была, я знаю, как доехать. И мы условились на том, что они меня уже в городе встретят на остановке. Я приземлилась, пошла в туалет, и я люблю приготовить все сразу, чтобы у меня было. Я на раковине разложила там свои документы, кошелек, там что-то еще. И я выхожу и еще раз сразу проверяю в рюкзаке, что у меня есть, и понимаю, что кошелек я не положила на место. Прошла буквально минута между тем, как я вышла, и осознала, что у меня нет кошелька. Я забегаю обратно в туалет. А там пусто. Вообще было очень пусто в аэропорту. Никого. Я никого не видела. И моего кошелька нет. Я такая, твою мать, я приехала к практически незнакомым людям. Девочка, проблема. Мне было так неловко всю поездку. Я сразу пошла к полицейским. Я его не потеряла. У меня я его там оставила, реально оставила. Но его кто-то забрал. То есть мой кошелек украли, а там были все мои деньги, просто все мои деньги, которые я взяла на поездку.
Советик, раскладывайте деньги по разным местам, когда вы куда-то едете.
Я понимаю, что я не могу купить себе билет и поехать в город. Я подхожу к полицейским, объясняю ситуацию, мы пошли, заполнили протокол, я впервые заполняла протокол, то есть все было очень серьезно. И вообще, это так странно.
Тебе было чем заняться, я поняла, весёлая поездка.
Меня дико вымораживало, что они, естественно, говорили на венгерском, а венгерский вообще не похож ни на один язык, который я знаю. Я говорю на английском, женщина переводит там полицейскому на венгерский, и они говорят что-то на венгерском, и я такая, я ни слова не понимаю, что там. Я пишу парню, с которым я вот переписывалась насчет этого всего. Вот так вот и так, я потеряла кошелек. Он мне отвечает просто, интересно. И он объясняет мне, что он сейчас не может приехать, что у него бриф на работе, и он будет только, ну, к 12 примерно. Ну, я помню, я разложилась не на креслах, на стульях, которые там были, и смотрела сериалы, пока он пришел. Мы поехали домой, и, в общем, не было никаких новостей, то есть я была там где-то 5 дней. Буквально за день до моего отъезда мне приходит имейл, что мой кошелек нашли, все деньги на месте.
Ого, классно.
И я перед тем, как улетать, пошла, ну, в тот отдел, и оказалось, что уборщица стырила мой кошелек.
Стырила?
Да.
Так я не понимаю, как они нашли ее тогда?
По камерам.
А-а-а, я думала, она принесла просто.
Да, конечно. У нее уже были планы на мои денежки там очень хорошие. Она уже все разменяла и, видимо, хотела себе уже там...
А как ее нашли спустя 5 дней? То есть она просто с этим же кошельком каждый день на работу ходила?
Я не знаю, я не спрашивала подробности, я просто была рада, что мой кошелек нашли. Вот.
Надо было посмотреть ей в глаза и ку-ку, подруга, кто носит с собой ворованное?
Еще одна история, которая произошла в эту поездку. У меня проблемы с метро в Будапеште каждый раз были. В первый раз. Там очень странная система билетов, серьезно. Если вы поедете в Венгрию, 1000 раз почитайте, посмотрите, какие билеты на метро вы покупаете. Потому что мы купили какие-то неправильные билеты, нас оштрафовали. И мы такие, ну мы купили! купили, ну, откуда мы могли знать? И мы заплатили только половину штрафа, потому что все-таки какие-то билеты у нас были. Во второй раз я решила, что я возьму абонемент. И тот друг дал мне свой студенческий, чтобы со скидкой я себе купила абонемент. Я еду в метро, заходят контролеры, я показываю им абонемент, они такие: дай свой студенческий. Твою мать! Говорю, что я его забыла, потому что я не хотела, ну... Я боялась, что у этого парня будут проблемы из-за меня, из-за того, что... Ага. Вот. И мне пришлось заплатить штраф, хотя у меня на этот раз был абонемент.
Бля!
Когда я приехала в третий раз, я купила обычный абонемент, заплатила побольше, и у меня не было никаких проблем. В общем, но вот в тот момент, когда я заплатила штраф, я была не одна, я была с другой девочкой. И я при ней прям разрыдалась, потому что было столько факапов за эту поездку, а как бы то, что я рассказала, это то, что еще можно рассказать. Там была история просто ужасная.
Да, я помню. Для другого раза.
Да, тоже такая немного на грани смерти.
Я так понимаю, мы подбираемся к вишенке на торте.
О, да, это...
Серьезно, у нас в конце просто всегда самое-самое. Надо только дождаться.
Ну, давай.
А как много друзей вообще, кроме тех, которые поехали с нами, знают об этом? И...
Два.
И преподаватели из ГИКа.
Да, Ника использовала эту историю, чтобы поступить во ВГИК.
Вот настолько это качественная ситуация. Сюжетик вышел хороший.
О, ну давай, в общем, начинать. Это было год назад. Мы с нашей компанией...
Ровно, мы бы скоро будем праздновать годовщину. Арине на клинической смерти.
Слоган «Спасибо, что живой». Так вот, мы поехали в Грузию. Нам очень понравилось.
Нам чересчур даже понравилось, можем так сказать.
В общем, мы поехали в Казбеки, это горы, и мы нашли очень крутой ресторан, такой домашний, и вино, там самое вкусное вино, которое я пила вообще в своей жизни.
Подтверждаю, 5 из 5.
И ты пьешь, и ты не чувствуешь, как ты пьянеешь. И мы с собой еще домой взяли 3 литра.
Да, мы сидели, в общем, там, в этом разгоряченном помещении, оно было наполнено туристами, под звездным небом, в таком красивом деревянном домике. Хачапури неслись, хинкали неслись, домашний хлебушек, мяско, шашлычок. В общем, все это просто муа, понимаете? Вот настолько. Официант был суперский.
О, да, он был очень крутой. Мы 3 дня подряд туда ходили, мы с ним уже так подружились, мы уже все узнали о его жизни. В тот момент мне казалось, что мы реально как наши родители. Вот мы так громко разговаривали. В общем, тогда была актуальная повестка насчет Кендрика Ламара и фанатки, которая произнесла N-word на его концерте, когда читала его песню. И, в общем, мы начали прям орать на все заведение по этому поводу. Такие дебаты начались. Он к нам подошел, такой: ребят, можно потише?
Стол разделился на тех, кто говорят, что он прав, и тех, кто он не прав. Но вообще, на самом деле, у меня в памяти это как одна из самых счастливых моих и классных и крутых поездок, потому что я полностью себя обеспечивала сама, потому что я была с самыми своими близкими друзьями, и потому что это такая охренительная природа, что просто можно остаться без... Да!
Без да.
Можно с ума сойти. Чтобы понимать, насколько все было круто, где-то 4 человека расплакалось за столом в тот момент, потому что это был 5-й день, мы каждый день куда-то ехали, мы были в тот день на водопадах, мы были в крутом каньоне, мы сплывали на байдарках по какому-то ущелью. Это был настолько насыщенный день, было жарко, было классно, эти горы.
Ника немного путает, это было пару днями ранее, но наша поездка в Казбеки — это что-то с чем-то, потому что нам попался водитель, у которого вообще...
Отбитый, абсолютно отбитый.
Он по встречке ехал чаще, чем по своей полосе.
Да, и он делал обгоны на поворотах.
И он засыпал. То есть ребята, которые сидели рядом с ним, видели, что он реально засыпал. А ехать туда 3 часа, и там серпантин, дорога. То есть... шансов убиться было очень много. И мы, когда приехали, мы просто выдохнули.
И мы на радостях, что мы остались живыми, да?
Да, да. А самое тупое, что ребята договорились с ним на обратную поездку, и он должен нас был везти обратно. Я не понимаю, в какой момент кто-то решил, что это хорошая идея. Но мы такие: ну, похрен.
Похуй, слишком долго живем.
Я прекрасно помню, как на обратном пути он по WhatsApp разговаривал со своей женой по видеосвязи и смотрел на свою жену, а не на дорогу. И они там полчаса говорили. Я вообще не знаю, как эта женщина спокойно спит, зная, как он водит. Так вот, и мы... Мы пришли домой, и мы с Никой танцевали тиктоник.
В общем, потом понеслась, конечно, наша любимая, все эти хит-парады «Фабрики звезд», Агутина, «Сиреневые луны», Агузарова и всего-всего того, что скрывает наше детское подсознание.
Да, оно даже не старается это скрывать, это настолько на поверхности. Мы выпили еще 3 литра вина, которые у нас были, и...
И у каминчика разогрелись окончательно.
Поняли, что пора как-то уже покоечком. Вот, я ложусь спать, и в один момент я понимаю, что мне становится очень плохо. Прям очень плохо. А там было 2 этажа, и лестница просто была ужасная. Я вообще не знаю, как я живой спустилась по этой лестнице. Я сидя по ней спускалась, чтобы не упасть.
Нормально, нормально.
Я иду в туалет и...
Я ползу в туалет.
Я ползу в туалет, да. И просто в один момент я падаю на пол, я понимаю, что я не... Всё, я даже встать не могу, мне так плохо. Я не могу даже открыть глаза, и все черное. И я просто слегка толкаю дверь, это единственное, на что мне хватает сил, и говорю: «Помогите». Потому что сил нет говорить громко.
В этот момент что происходит с нашей стороны? Я перехвачу. А 2 из 8 уже спят наверху, и мы втроем остались в гостиной, и Арина, получается, она непонятна между небом и землей, между 2-м этажом и 1-м где-то. И тут мы замолкаем между разговором и слышим вот это «помогите». Мы решили, что нам показалось. Это было как в фильме. Мы просто с подругой переглядываемся и думаем, что нам показалось, продолжаем дальше говорить, и опять слышим это «помогите», и понимаем, что что-то не так, потому что нам не показалось. Я захожу в туалет, открываю дверь и вижу, Чечик лежит на полу просто в какой-то отключке, и я охерела от происходящего, потому что, как бы, вы знаете, разгон от максимального счастья и обратно в реальность, где человек, что с ним, очень быстро произошел. Я зову свою подругу, я поднимаю Арину, пытаюсь поднять, точнее. Подруга другая рядом все видит, пытается мне помочь. Мы зовем парней, мы все вместе берем Арину, кладем ее в зале на диван. И начинается эпопея. Просто Лев Толстой бы позавидовал такому сюжету.
Нужно объяснить, что произошло. Секунду.
Медицинская справка.
В общем, там очень большая разница в давлении, это раз. Мы выпили много вина, и у меня сахарный диабет. И все это сложилось в такую магию.
В комбо.
Да. У меня упал очень сильно сахар, и я была на грани комы.
Это были не шутки совсем, потому что Арина реально уходила куда-то в мир иной. И она начала молить. Она начала говорить нам: сахар, сахар, потому что у нее в сумочке всегда есть сахар. Я начинаю доставать из сумочки сахар, засыпаю пакетики ей в
рот.
Засыпаю пакетики в Арину. Вместе с этим у Арины есть всегда с собой инсулин и машинка, которая мерит ей сахар, глюкометр. Для того, чтобы померить сахар, нужно проткнуть палец. Понятное дело, Арина не в состоянии это делать такому, поэтому надо кому-то делать. Одна наша подруга ужасно боится крови, поэтому когда наш друг прокалывает Арине неумело первый раз палец, она сразу понимает, что она уже вне игры, отходит и начинает просто переживать в сторонке. Арина в этот момент немного, чуть-чуть буквально просыпается, хватает меня за руку и держит крепко, как будто реально я ее волосок в этой жизни. Я понимаю, что у нее очень... Ну, мы видим уровень сахара, понимаем, что это очень низко, она говорит: еще сахар. Мы опять даем ей сахар. Уже наш друг очень уверенно мерит сахар. И мы понимаем, что все становится хуже, сахар падает и падает, а она уже съела 5 пакетиков. Это как бы не очень ок. Мы начинаем дико сильно переживать. Я понимаю, что ребята вызывают скорую. Арина начинает говорить, что она боится, начинает плакать. И пока ребята все в сторонке, я понимаю, что она так сильно сжимает мою руку и говорит мне: «Ника, я не хочу умирать». Я в этот момент так охуела со своей жизни, потому что, вот знаете, вот все те истории, которые я до этого говорю, что я живу как в кинофильме, они ничто по сравнению с этой историей. Господи, если я в тебя сейчас поверю, почему, серьезно, просто скажи мне, в какую камеру вернуться? Ребята вызывают скорую. Арина просит с ней не переставать говорить, потому что только так она может не выключаться. Я начинаю спрашивать: как твой день прошел, какие эмоции, что? И о такой хуйне... Я вообще без понятия, о чем с тобой говорить, но я как-то вывожу этот разговор. И мы еще очень боялись, потому что суть в том, что наш домик был отдален сильно от деревни основной. То есть мы жили сильно на холме, и пока доедешь до этого дома, пока его найдешь, нам казалось, пройдет 2 раза больше времени, нежели если мы жили в этой деревне, так что весь этот красивый грузинский вид сыграл против нас в момент, когда нужно было объяснять скорой, где мы вообще живем. Как ни странно, скорая приехала очень быстро. Это были две женщины, такие грузинки, очень милые, очень добрые. Они сразу поняли, в чем проблема. И начинают колоть Арине глюкозу. Арина, самое смешное, что Арина уже такая: я знаю, что делать, просто уколите мне это, с вами все будет нормально. То есть, как бы вот эта фраза: я не хочу умирать, знаешь, с ней я осталась жить. Арина уже на волне, типа, да, да здравствует мир. Ей еще 3 часа ищет вену. Они начинают говорить, что они увезут ее в больницу. Арина не хочет в больницу, начинает паниковать от этого. Одна из медсестер просто как будто отключилась от этого мира. Я не знаю, она уставшая была или она просто неопытная. Фишка в том, что наш друг продолжал мерить Арине сахар, вместо того, чтобы это делала вторая. Арине продолжают искать вену, наконец-то вводят сахар в вену. Они ждут, как это подействует. Опять наш друг мерит ей сахар, и видно, что ей становится легче, Арина говорит, что ей легче, и она такая: да все, не надо в больницу, только не надо в больницу, а мы понимаем, что у нас наша поездка была очень плотно распланирована, и каждый день мы куда-то передвигались, то есть мы ночевали в одном месте одну ночь всего, и на следующий день мы обязательно куда-то ехали в другое место, чтобы за неделю успеть все. В общем, мы уговариваем медсестер оставить Арину с ее плохо видными венами дома, потому что, если что, мы о ней позаботимся, мы бы ее в любом случае отвезли в больницу, и с ней бы все было хорошо. Они уезжают, очень добрые и милые, они не берут деньги, никакие взятки, то есть все очень хорошо организовано на государственном уровне. Одобряем медицину в Грузии. Мы провожаем этих медсестер, и Арина засыпает буквально спустя 2-3 минуты, вообще в полном кайфе, как будто ничего не произошло. А мы с ребятами просто вчетвером в таком диком ахере выходим на улицу подышать и понимаем, что там рассвет. И серьезно, вот кто это, вот это кто-то должен был снять, потому что мы стоим, перекуриваем и думаем, что вообще сейчас было. Вот как эта ночь так прошла? И самое смешное было то, что на следующий день ребята, которые спали, встали и спросили нас, во сколько мы едем кататься на лошадях. И было очень сложно объяснить, почему мы не едем в этот день кататься никуда, ни на каких лошадях. Это был единственный день, когда мы никуда не передвигались, и мы просто лежали, потому что на следующий день уже мне стало плохо от горного этого перепада давления. Между прочим, Арина встала на следующий день пирожком, вообще огурчиком, такая: что? А, да, просто легкий похмел. Вообще, как бы, знаете, такая молодая, красивая, здоровая, классная. И мы все в прединфарктном состоянии. Сейчас почищу зубы и выйду к вам, ребята.
Ой, я первая пошла в душ, я это помню. Мне кажется, люди сейчас не поняли, в каком месте эта веселая история.
Да.
Просто знаете, когда что-то настолько дикое происходит в твоей жизни, вы потом над этим очень сильно угораете. Это повод посмеяться каждый раз. Я не знаю, с каким осадком мы вас оставили.
Все ваши спокойные сладкие ночи. Все Арине, все конфетки.
Да, если вы еще не открыли этот ящик Пандоры шутками насчет того, что мне можно пожелать сладких снов и все в таком духе, то, пожалуйста, вы можете это сделать. Есть, короче, такой мем, скрин из фильма «Форрест Гамп», и у него коробка шоколадных конфет, и он там написано: «Моя мама всегда говорила, что жизнь — это как коробка шоколадных конфет». Там снизу подпись: «А что делать, если ты диабетик?» Вот. А моих друзей это разрывает.
Нормально, нормально. Но это финальная история была.
Это финальная история, да. Хорошо, что не для меня. Берегите себя и своих близких. Вот что хочется сказать после нашей концовочки. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушаете нас и возвращаетесь. Мы очень ценим вашу поддержку. И вы не представляете, насколько это сильно, по крайней мере, мне поднимает настроение. Каждый ваш комментарий, каждый ваш лайк. Я потом, как бабочка, порхаю и работаю на своей работе и думаю о том, как делать дальше этот подкаст. Так что, пожалуйста, не стесняйтесь. Если вы хотите что-то оставить, что-то нам написать, милости просим.
Да, дайте человечку утонуть в море комплиментов.
Потому что, зная меня, я могу утонуть в каком-то другом море. Это будет настоящее море.
Только самые сладкие пожелания.
Желаем вам сладкой недели.
Сладкой жизни.
Всего самого сладкого. Всем пока.